Друзья, привет! Вы на канале Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров. И в этом новогоднем антураже стрим-прослушка, стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. Сегодня оба гостя, оба автора обоих материалов, о которых будем говорить, посвятили эти работы российской армии. Но не тому, что происходит в российской армии на фронте, хотя косвенно оба материала касаются, а скорее в тылу. Сергей Добрынин вместе со своим коллегой по «Радио Свобода» Марком Крутовым сделали расследование о том, как Россия тайно, судя по всему, по-прежнему и не переставала, в общем, как Россия тайно производит биологическое оружие. И у этого материала появился неожиданный новостной апдейт, потому что одного из героев, собственно, начальника войск радиационной биологической и химической защиты Кириллова вчера подорвали в Москве в результате диверсии украинской разведки. А потом с Алексеем Коростелем из проекта поговорим про армию Кадырова. То есть на бумаге это большое количество подразделений с одинаковым названием «Ахмат», но в реальности, судя по всему, воюет только одно из них, в котором состоят добровольцы других регионов России. А вот Алексей выяснял, сколько в других подразделениях и для чего они используются. Ну, спойлер, используется для защиты бизнес-интересов Кадырова и его окружения. Если вы заранее уверены, что материал будет годный, прошу вас поставить лайк, ну или дождитесь конца, вот, и поставьте. Также вопросы гостям задавайте либо в телеграм-канале Захаров, там есть пост, посвященный этому стриму, и там буду туда периодически заглядывать, равно как и в чат этого стрима на YouTube, и, соответственно, потом адресовать вопросы гостям. Так что, если видите, как я утыкаюсь в экран, это не значит, что мне неинтересно, значит, просто ищу вопрос. В конце также две традиционные рубрики, материал, на который стоит обратите внимание, и рубрика «Лайфхак», то есть вместе, так сказать, онлайн экспресс-курс по расследованиям. Ну и, кстати, многие явно за то время, пока выходит передача, прошли уже экспресс-курс по расследованиям, по осинт-расследованиям. И в прошлый раз в чате вы, уважаемые зрители, осинтеры, задавали вопрос. Это что же, Захаров ведет стримы и разжился на настоящий камин? Придется в конце, так сказать, давать комментарий на этот запрос уважаемых расследователей из числа зрителей стрима. Но уже в самом конце. Материал «Радио Свобода» о том, как Россия тайно и где производит биологическое оружие, вышел неделю назад. А вчера, как я сказал, в Москве взорвали начальника войск биологической защиты, хотя, по словам защиты, судя по всему, может скрываться и наступление. Об этом материале мы поговорим с одним из его авторов, Сергеем Добрыниным. Сереж, привет.
Привет.
Маленький дисклеймер. Я очень рад, что наконец-то ты есть на стриме, потому что, ну, вот был Марк Крутов, такая легендарная личность в российской журналистике, твой коллега, и в том числе по этому материалу. А теперь вот Сергей Добрынин, кто не знает, человек давно в российской журналистике и делает много громких материалов, так что я очень рад, что наконец появился повод.
Спасибо за приглашение.
Слушай, давай тогда начнем с одной фотографии, которая у вас есть, потому что, да, это один из источников вашего материала, но одновременно много изменилось в жизни героев этой фотографии. Давай сейчас посмотрим на нее. Вот когда сделана фотография, где и, собственно, кто-то сидит, а кто-то убит, как говорится.
Да, эта фотография была сделана чуть меньше года назад. Это вторая половина января 2024 года уходящего. Сделана она была на фоне одного из новых зданий, тогда еще не законченного, но почти законченного на территории военного городка по названием Сергиев Посад 6. Также известно как Загорск 6, а также известен как поселок Вакцины. Это один из тех самых еще советских закрытых городов, которых было некоторое количество, которые, как правило, были связаны с разработкой или производством оружия массового поражения. Этот был связан с производством, точнее, с разработкой, все-таки нужно разделять, с разработкой биологического оружия. Основан он был, если не ошибаюсь, еще в 1954 году. И это был один из нескольких крупных советских центров разработки биологического оружия. В Фотография была сделана во время инспекции, которую Шойгу проводил тогда еще министр обороны на территории этого нового, как это они называют, исследовательского кластера на территории этого военного городка. Собственно, этот кластер огорожен примерно тремя периметрами колючей проволоки, очень хорошо охраняется. Это, видимо, первый случай, во всяком случае, в российской истории, когда министр обороны посетил биологически закрытый город, кстати. Вот, его сопровождает также не просто уволенный, а и попавший в заключение по обвинению в особо крупном мошенничестве замминистра Тимур Иванов, который отвечал за строительство в российской армии. Глава войска ХБЗ, к которому относятся, собственно, этот и другие подобные центры, Игорь Кириллов, убитый вчера. И еще интересный человек, Антон Абдурахманов, считается, то есть по данным расследователей, это крестник Сергея Шойгу, это сын одного из его близких друзей еще по подмосковным делам, по старым. Он глава одного из крупнейших подрядчиков Министерства обороны, компания, если я не ошибаюсь, называется «Бамстройпуть». Когда-то она была связана с строительством БАМа исторически, но это просто один из крупнейших подрядчиков Минобороны, который, собственно, и возводил этот кластер. Так что ничего удивительного в том, что они все вместе собрались, нет. Кроме того, что теперь действительно ни один из них больше, кроме главы компании, все военные на этой фотографии больше не занимают свои места по разным причинам.
Ну, да, кстати, ты упомянул вот про колючую проволоку, и мы будем говорить с тобой, потому что ведь, по сути, да, это же суперсекретный объект, да, и, да. Мне кажется, сложно представить там в советское время, чтобы, знаешь, вот такое видео публиковали, но, по сути, вот по крупицам, разглядывая это видео, да, вы смогли, если неправильно понимаю, поправь меня, смогли подтвердить, что это там реально объект связан с биологическим оружием. Это вполне, как бы, вполне официальное видео, да, даже можем его фоном покрутить, да. Вот расскажи, пожалуйста, как из этого видео можно понять, что это объект связан с разработкой биооружия?
Ну, во-первых, конечно, это объект на территории... Вот сейчас мы видим рендер, который сделала компания «Окнастрой», которая занималась созданием фасадов для этих корпусов. Как часто бывает, как знают многие люди, связанные с российской журналистикой, всякие мелкие подрядчики, гости свадеб и прочие люди, случайно связанные с чем-нибудь интересным, они очень любят где-нибудь выложить какие-нибудь фотографии. И они совершенно случайно таким образом показывают то, что не показывают, собственно, акторы всего этого дела. Вот компания «Окнастрой», которая делала фасады этого замечательного нового научного кластера, она у себя на сайте выложила несколько фотографий строительства и рендер того, как все это будет выглядеть в следующем году, собственно говоря. Все уже закончено практически, но еще зима, поэтому зеленой травки нет. Видимо, начиная там с мая, это будет выглядеть так, как, например, на этих картинках. И еще несколько рабочих, которые там работали. Рабочие тоже ужасно любят ВКонтакте выложить какие-нибудь снимки со строек. Они тоже довольно много чего показали. Есть предыстория у этого материала. Где-то месяц назад, это была вторая половина октября, наверное, конец октября, издание Washington Post, собственно, которое также на спутниковых снимках обнаружило, что там идет большое строительство, они публиковали про этот материал, и мы некоторым роде сделали его такой follow-up. Они заметили, что там строится здание, у них не было никаких рендеров, просто спутниковые снимки. Ну и они сказали, что раз они строятся на территории этого так называемого 48-го Центрального научно-исследовательского института Российской армии, то это, конечно, биолаборатория. Они показали такое каким экспертам, те сказали, что да, это похоже на биолабораторию. То есть это не офисное здание, не просто те места, куда будут приходить, не знаю, там, не столовая для войсковой части, которая занимается охраной этого объекта, а это именно место, где будут работать ученые и что-то такое нехорошее создавать. Когда мы нашли фотографии, рендеры и видео, мы показали тоже это разным экспертам, и у нас появилась больше уверенности, что это действительно не какие-то офисные здания. Часть из них, на самом деле, некоторые здания, скорее всего, офисные, но как минимум одно здание очень похоже на биолабораторию высокого уровня защиты. Всего у них бывает 4 уровня защиты в международной классификации, 1, 2, 3, 4. Они подразделяются в зависимости от того, с каким патогеном там можно работать. Самая высокозащищенная, в них можно работать с особо опасными вирусами. Например, вирус лихорадки Эбола, вирус лихорадки Марбурга, вирус натуральной оспы. С ними можно работать только если у тебя есть BSL, Biosafety Level 4. Если у тебя там есть чума, например, это не вирус, а бактерия, то с ним уже работать в BSL-3. А BSL-2 — это уже такой уровень, типа там вирус гриппа. BSL-1 — это просто обычный лабораторный практически. В общем, да, по видео некоторые элементы, которые там можно изучить, там есть буквально несколько кадров, сделанных внутри одного из помещений. Там есть кусочек такого большой канистры, такой цистерны, и лестницы, и точно такие же цистерны лестницы находятся обычно в подвалах лаборатории уровня 3 и 4. Это цистерны для очистки воды, которые отводятся из лаборатории. Буквально там один в один это похоже на то, что мы видели. То есть в этой части действительно мы как бы еще более уверенно смогли сказать, что то, что построено, это будет использоваться как лаборатория достаточно высокого уровня защиты. Не первого, не второго, а третьего или четвертого. Вот. Да, спрашивай дальше.
Да, я как раз посмотрю это видео, да, как раз здесь видно, да, что
вот шагу... там буквально виден самый краешек цистерны, там на самом деле в полном видео еще можно заметить, что там есть кусочек лестницы, потому что обычно стоит несколько рядов этих цистерн, одна стоит пониже, остальные стоят повыше, и к ним сделана такая рампа, и туда идет лесенка. Это стандартная совершенно архитектура этих подвальных помещений для очистки источных вод.
Смотри, а мы понимаем, что, то есть, я чуть позже как раз придем там нарушения, потому что не все знают, да, что там всякие конвенции биологического оружия, но перед этим просто понимаем ли мы, собственно, какое оружие, какие там, не знаю, да, что-то планируется или производили, хотя предположительно понять, чем там занимаются, какие пакости производят.
Ну, здесь, на самом деле, исторический контекст важен, потому что это все... такая поступательное развитие каких-то технологий, не на благое дело. Мы знаем, что этот именно Сергиево-Посадский филиал, это как бы всего у него есть 3 филиала, в Сергиево-Посаде занимается вирусами, в городе Киров занимается бактериями, еще в Екатеринбурге есть такой довольно известный военный городок Свердловск-19, кажется, он называется. Там тоже занимаются бактериями, там была небольшая производственная база. Мы знаем, что 48-й институт, он занимался, например, Эболой конкретно. То есть мы знаем, что у него хранится... Вообще в нем есть коллекция особо опасных вирусов. Это тоже не везде есть, потому что если ты хочешь хранить в себе вирус Эболы, должен быть уверен, что он как бы никуда не... что эта Эбола никуда не сбежит, да? Что кто-то случайно не заразится, поэтому ты не можешь ее хранить просто в шкафу, в пробирке. Это тоже должна быть особая степень защиты. Вот мы знаем, что у 48-го института в Сергиево-Посаде есть Эбола, Марбург, есть, видимо, натуральный оспа. Дальше что все делают? Никто не придумывает совершенно новый патоген. Конечно, у них есть ковид. Потому что последнее, что про этот институт было известно, это то, что они участвовали в создании, собственно, того самого спутника, спутник ВИИ. Хотя участвовали они более-менее в том, что они проводили у себя клинические и доклинические исследования. То есть они не создавали вакцину, а они ее тестировали. Потому что создавали ее в институте Гамалеи. Так вот, у них есть коллекция определенных патогенов. Что делают люди, которые занимаются созданием биологического оружия, разработкой биологического оружия? Они стараются сделать у них какие-нибудь свойства, которые делают это оружие либо более удобным в использовании, либо, что чаще, более опасным. Например, которое, если это бактерия, оно не будет, будет устойчиво по отношению к антибиотикам, оно будет там более вирулентное, если это вирус, оно будет там более смертельное, наоборот, или менее смертельное, в зависимости от того, что ты хочешь сделать. То есть ты улучшаешь у него какие-то функции, как правило, то есть одним из двух способов. Либо методом селекции, грубо говоря, ты заразил животное с ослабленным иммунитетом, вирус там как-то выжил, ты взял кровь, из него снова выделил вирус, снова заразился на другое животное. И так там много раз поступив, ты получаешь лучшую с точки зрения боевой эффективности версию этого патогена. Другой вариант — это более новые методы генной инженерии, там всякие CRISPR-Cas, там много разных способов, как можно вирусы редактировать, что-нибудь не вставлять куски, какие-то гены от других вирусов, например, для того, чтобы они там лучше преодолевали какие-нибудь барьеры, для того, чтобы они меньше, чтобы сложнее было определить, для того, чтобы их сложнее было лечить. Вот чем занимаются создатели биологического оружия. То есть мы знаем, что в 48-м институте есть вот, собственно, основные из известных на сегодняшний день опасных вирусов. И дальше мы можем предположить, что они пытаются улучшить их свойства. А также они должны еще придумать, как после этого сделать собственно оружие, потому что если мы говорим именно о биологическом оружии как об оружии, как об оружии массового поражения, то ты должен каким-то образом его массово применить. Собственно, в классической схеме, которую Советский Союз разрабатывал с 1992 года, предполагалось, что ты берешь там тысячи тонн, тысячи тонн спор сибирской язвы в виде порошка, ты производишь очень быстро, то есть сибирская язва хранится, почти все остальные патогены очень плохо хранятся, поэтому ты должен произвести быстро именно под войну. У тебя есть мобилизационные предприятия в нескольких там городах страны, они готовы производить, ты сказал, давайте, они тебе быстро там навалили тысячу тонн этого говна, ты его забил, там, ты его как-то специально с чем-то смешал, чтобы все это имело порошковообразную форму, например, набил это в зубы и припасы, их в какую-то кассетную бомбу сфигачил, самолете полетело, бомбу сбросил, все заболели. То есть ты должен понять, как твой этот суперпатоген со суперсвойствами, как можно его применить, как его можно доставить до потенциального противника, грубо говоря. Это тоже какая-то работа. И это, кстати, часть этой работы, возможно, мелькает в нынешних научных работах, открытых этого 48-го института. Вот, то есть мы не можем сказать, чем они именно занимаются, мы можем определить примерно направление работы, которые у них могут быть, исходя из патогенов, исходя из тех научных публикаций, которые мы видим. Отдельный вопрос, конечно, кому сейчас это нужно, потому что сейчас никто не полетит сбрасывать самолеты кассетную бомбу, заряженную спорами сибирской язвы. А вот, например, сделать так, чтобы на какой-нибудь там базе «Рамштайн» у всех был усиленный понос на протяжении месяца, я думаю, что такого рода вещи скорее России были бы интересны. Вот. Это разработки, которыми раньше никто особо не занимался, потому что как бы другие были задачи. Но, как мы знаем, Россия возвратила исследование, заброшенное на несколько десятков лет, на 20 лет примерно, новичкам для того, чтобы применять. И вот это тоже предполагалось, что это будет что-то отравляющее вещество. Это не биологическое оружие, а химическое. Предполагалось, что его будут применять как оружие массового поражения. А его вернули, потому что придумали, что его можно использовать как оружие просто убийства отдельных людей. С биологическим оружием тоже один из вариантов, одно из направлений возможных работ, это как сделать так, чтобы это оружие было не привело бы к глобальной пандемии, какой-нибудь ужасной болезни, а к тому, чтобы его можно было использовать либо против отдельного человека, либо против группы людей, либо на какую-то территорию.
Ну, вот как в Солсбери, да, значит, попытались Скрипаля отравить, ну и еще парочка людей там, да, значит, задело. Ну, да. То есть, соответственно, идея там не всю Германию, там, а вот базу «Рамштайн» только, да?
Ну, тем более, что как бы если всю Германию, то потом, конечно, тебе тоже зараза придет, а ты должен быть уверен, что твое население, например, правильно вакцинировано. А для этого, ну и что вообще у тебя уровень медицины лучше, чем у потенциального противника. К сожалению или к счастью, Россия не может похвастаться тем, что она в медицинском обеспечении готова к тому, чтобы всех так заражать, чтобы самим потом не пострадать от вернувшегося обратно в Дамиран, грубо говоря.
Вопрос. Выйдем на международный уровень. А вообще, с точки зрения там, международного права, там, военного права, вообще какое сейчас отношение к биологическому оружию? И, там, не знаю, является ли Россия членом каких-то конвенций, я не знаю. Ну, в общем, вот насколько это противоречит тому, что происходит в мире? И есть ли такие разработки у других стран тоже? Довольно интересно, да? Потому что я думаю, что, в принципе, военным во всем мире, наверное, и такое интересно. То есть, да, я бы не демонизировал только российских военных в этом смысле.
Да, но тут два вопроса, оба из них интересны. Я знаю, что никому, как бы, что слушатели слышат слово «конвенция» и сразу же там все не скучно. Я их понимаю в этом смысле. Тем не менее, в случае биологического оружия это интересная история. Я вкратце ее расскажу. Значит, конвенция о запрещении биологического оружия была принята, ну, то есть там три типа оружия, биологическое, химическое и ядерное, то, что ограничивало биологическое оружие, было принято первым. Это было в 1972 год, ее приняли, в 1975 ратифицировали. Химическое оружие запретили только в начале 90-х, то есть почти 30 лет спустя. Почему так произошло? В общем, потому что люди довольно быстро поняли, что биологическое оружие — это такая штука, которая как бы ее неудобно использовать. Если там еще как бы ты сбросил какую-нибудь бомбу с газом ВХ на окоп противника, дальше ветер его развеял, то ну, смысл более-менее понятен. Хотя и тут эффективность под вопросом. А вот что делать, как бы, если ты заразил кучу народа какой-то очень заразной штуковины, так, и потом твои же собственные солдаты, которые пошли на эти окопы, тоже заболели, не очень понятно. Поэтому, в принципе, все страны, которые занимаются разработкой там 50-60-е годы, в том числе США, Великобритания, Франция и Советский Союз, они довольно охотно эту конвенцию подписали. Этим все занимались, все, в принципе, я думаю, что с некоторым увлечением, это, конечно, просто моя догадка, решили от этого отказаться. Большая трата ресурсов с не очень понятным выходом. Но Советский Союз тогда же, какие-то военные чины советские, они убедили Брежнева, что, слушай, Леонид Ильич, тут как бы все отказались, это же для нас окно возможностей. Давай мы не просто прекратим разрабатывать биологическое оружие, а расширим. И была создана просто колоссальная система научно-исследовательской кооперации под названием «Биопрепарат». Формально она была гражданская, но финансировалась по линии Министерства обороны. Это десятки институтов, многие из которых были построены с нуля, как институт в Оболенске, например. Огромный институт, если не ошибаюсь, на чуть ли не 10 тысяч сотрудников. Целый город был построен. И таких институтов были десятки, в них работали десятки тысяч человек, там, под сотни тысяч человек общей сложности. Большинство из которых не знали, чем они занимаются. Они что-то там делали, какие-то маленькие части отдельно. Из них примерно 15%, согласно данным из литературы, знали, что они занимаются чем-то связанным с оружием, думали, что это защита. И просто там единицы, скажем, в «Векторе» в Новосибирске, где работало 4000 человек, знало о том, что они работают на создании биологического оружия 30 из 4000. Вот. То есть это десятки тысяч человек, которые работали в секретных институтах, которые занимались созданием биологического оружия. Часть этого, это были мобилизационные предприятия, как я говорю, которые должны были сварить очень много всего этого дела в случае войны. Остальные что-то пытались сделать улучшенную версию всяких ужасных патогенов. Вот. Это была очень большая история. Она продолжалась до 92 года. Почему это закончилось? Потому что в 89 году директор одного из этих институтов, входящих в эту кооперацию, Института особо чистых препаратов в родном для нас с тобой городе Санкт-Петербурге. Он бежал на Запад и там про все про это рассказал. В принципе, на Западе догадывались, что все это есть, но масштабы как бы, и устройство все это дело, конечно, поразили воображение. И как раз сначала это Горбачев, конец 80-х, он еще чувствует себя достаточно уверенно. Идут переговоры, там приняты всякие договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений, готовятся договоры о заключении химического оружия. Ну, то есть Горбачев был готов расставаться с этим ужасным советским легаси. И ему сказали, что давайте, вот еще биология у тебя тоже есть, вы при нем молчали, давайте тоже, ты теперь признаешь, что она есть, признаешь, что Советский Союз нарушал конвенцию на протяжении 30 лет, и мы все это закончим. Горбачев сначала вроде был согласен, но в итоге он как-то тут как раз уже Горбачев стал сомневаться, что идеи либерализма так уж хороши, он стал немножко склоняться вправо, грубо говоря, тут еще и Пуч. В общем, Горбачев не успел ничего признать. Он пришел Ельцин, ему прямо поставили условие, как сказал один из наших собеседников, такой американский известный в этом деле эксперт, что ему просто поставили условие, если ты Ельцин хочешь поехать в Штаты в качестве президента, признать, что у вас есть программа биологического оружия. Он признал, это было впервые сделано в 92 году, он признал, что это делалось вплоть до 92 года, то есть уже в Новой России как бы все это продолжалось. Была создана трехсторонняя комиссия между Россией, США и Великобританией, договорились о взаимных инспекциях, что значит, будут приедут люди, посмотрим, что происходит. Люди приехали, их пустили не везде, их пустили только в гражданские институты, военные не пустили. И там на протяжении следующих 3 или 5 лет, действительно, там, особенно в бывших советских республиках, в Казахстане было огромное производство, что-то было, например, в Литве, в общем, это было в разных местах, что-то было в Грузии той же самой. Там просто сносили все эти биореакторы, отправляли их на металлолом, все закрывали и так далее. Алло?
Да.
То есть, прервался на секунду. Вот, то есть казалось, что все прекрасно произошло. Все это время, я напоминаю, с 75 года конвенция действует, да, то есть, ну, признали, что она нарушалась. Проходит еще несколько лет, и Ельцин становится уже все-таки неинтересно, и там где-то в 95-96 году все эти переговоры закончились, и снова официальная позиция России вернулась к тому, что у нас никакой программы никогда нет. Хотя, как бы, сначала признали, потом придумали признавать. Вот. К сожалению, в отличие от химического оружия, где там есть и ядерного, где есть какая-то система контроля взаимных инспекций, сейчас действующей системы взаимных инспекций контроля нет. Страны просто подают документ, такая форма, где написано, у меня есть столько таких-то лабораторий, я не занимаюсь биологическим оружием. Ты форму подал, как бы считается, что все, типа, конвенции ты соответствуешь. Другие страны могут сказать, что типа я тебе не верю, но никакого обязательства пускать к себе инспекторов международных нету. Ни в одной стране, на самом деле. Поэтому как бы, конвенция формально действует. Из-за того, что она сформулирована была очень давно, она сформулирована была довольно фигово, потому что тогда как бы не было еще представления о том, что может быть какая-то генная инженерия и так далее. То есть там формулировки были очень устаревшие, которые в современном положении науки не отражают уже. Сейчас бы нужно было по-другому формулировать. И всех это устраивает более-менее. То есть на самом деле никто не знает, чего другого происходит.
Данные... Такие же, да, допустим, вот здесь ОСИН помог выяснить, что Россия производит. Понимаем ли про другие страны, что другие на самом деле тоже что-то пытаются производить? И если да, то что?
Здесь интересно только США, потому что кроме США почти точно никто этим не занимается. В США есть несколько мест, я сейчас не буду рассказывать всю систему устройства этой науки, потому что в США есть Министерство обороны, а есть Министерство национальной безопасности. У них есть отдельные свои собственные институты. После атаки по башням-близнецам и после этого, как, наверное, многие помнят, еще рассылались письма со спорами сибирской язвы в США. Им дали много денег. Администрация Буша вообще, в принципе, выкладывала много денег. Потом еще были обвинения Ирака, что у них есть не только химическое, но и биологическое оружие. В общем, когда типа вокруг у всех все это есть, конечно, это денег, и ты начинаешь думать, давай я это буду изучать, а изучая заодно, для того, чтобы изучить потенциальные патогены, которые может придумать твой противник, от них защититься, ты, в принципе, должен сделать их сам. Вот. Линия между разработкой оружия и защитой от него, она очень тонка. И известно, что там где-то в 2005-2006 году как раз один из институтов, который был создан в рамках Министерства национальной безопасности США, он там была показана презентация на одном из форумов, где они написали, значит, какие-то планы института, и они звучали так, что они очень было похоже, что они нарушают конвенцию. Потому что типа изучение новых потенциальных функций опасных патогенов, изучение радиационных форм и так далее. То есть изучение, в принципе, означает, что они собирались их создать, чтобы потом изучить, как с ними бороться, грубо говоря. Это, по идее, уже нарушение конвенции. Но некая группа экспертов, которые про это узнали, они стали трубить в трубы, звонить в колокола, писать письма, писать статьи. На эти статьи пришлось реагировать, и в Сенате была создана комиссия, по-моему, в Сенате, задача которой была убедиться, что действие, что работа этого института, она не нарушает конвенцию. Поэтому в США действительно была достаточно масштабная программа создания биологического оружия до 1972 года, грубо говоря. Это было так, про это хорошо известно. У них почти точно ничего не было до 90-х годов или начала нулевых. Потом интерес к тому, чтобы все-таки изучать новые патогены, возник на фоне страхов, возникших после 9-11, во время администрации Буша. Но это было поставлено под определенный контроль, который как минимум означает, что они не пытаются тайно создать новое оружие, а в худшем случае пытаются понять, что могут создать другие, чтобы с этим бороться. Да и то, скорее всего, из-за того, что... Да. То есть почти наверняка не выходя за пределы того, что формально описано в конвенции 75-го года.
Ну, я напоминаю, да, что как раз взорванный генерал Кириллов, да, Игорь Кириллов, он официально назывался начальник войск радиационной, химической, биологической защиты, да, то есть как раз то, о чем ты говоришь, да, ну, грань между защитой и нападением тонкая. И как раз вот возвращаясь в Россию, ты знаешь, я вспоминаю фильм «То ли ошибка резидента, то ли судьба резидента». В общем, там все крутилось вокруг того, что коварные, значит, иностранные шпионы хотели взять, значит, забор грунта, вот, чтобы понять, есть в этом грунте радиация, и чтобы подтвердить, что как раз, кстати, где-то там, в районе, вот, где сейчас, значит, этот поселок Вакцина, да, что там что-то радиационное, такой сюжет фильма. Вот, это было тогда, да, значит. А сейчас, соответственно, вот с помощью Асинта вы, по сути, подтвердили, да, что там, скорее всего, производится. Вот как ты думаешь, такая ситуация, в которой с помощью Асинта тут закупки взяли, тут спутниковые карты взяли, тут патенты взяли. Вы можете подтвердить что-то, да? Она, то есть прикрывает ли государство здесь эти данные? Вот. И настанет такой момент, когда журналисты-расследователи такое уже не смогут подтвердить. Потому что, казалось бы, знаешь, 24-й год уже могли бы научиться, и дальше Шойгу выкладывает видео, где вы по кусочкам восстанавливаете, да, понимание, что там находится.
Вы знаете, ты знаешь, одна из версий, которая звучала, которую часть экспертов разделяет, что вообще вся эта история, все это строительство новых этих корпусов, нового так называемого научного кластера, это на самом деле совершенно сознательный сигнал. Как мне сказал один из экспертов, типа, нет смысла иметь оружие массового поражения, если никто об этом не знает. То есть вот мы строим корпуса, все это прекрасно видно из космоса, мы не строили ничего нового вот в пределах этого периметра из трех линий колючей проволоки много лет, а тут начали, туда приезжает министр впервые там, в истории России, чтобы на это посмотреть все. Мы как бы явно даем понять, что мы вкладываем много денег и сил в то, чтобы работать над чем-то связанным с биологическим оружием. Конечно же, официально мы заявляем, что мы занимаемся защитой, как и все, а на самом деле давайте типа, посмотрите, что... Ну и бойтесь, да? Что-то мы делаем. Нет такого ощущения, что они... Конечно, они не дают понять, занимаются, чем они занимаются, там, защитой или обороной, но между ними тонкая разница, как я уже говорил. Но то, что они вкладывают в это много денег, это никак не скрывается. Например, в 2020 году, когда была... расширенный коллегией Минобороны, такое ежегодное событие, происходящее обычно в декабре. Там вот еще выступал Шойгу перед Путиным, и он упоминал этот 47-й институт, 48-й, и говорил, что вот мы могли создавать вакцину «Спутник Ви», а работаем-то мы на оборудовании 92-го года, что, кстати, неправда, оборудование у них тогда уже было довольно новое. И спасибо дорогому президенту, что он согласился с нашим предложением существенно расширить институт и построить новые корпуса. Это все было официально, да, то есть это расширение, вложение денег, это все было официально. Конечно же, они прекрасно понимают, как это будет восприниматься на Западе. На Западе люди будут говорить, что это они делают, чтобы делать новое оружие. Тем более, что американцы официально выпускают каждый год документ, как раз с оценкой того, насколько разные страны соответствуют конвенциям, которые они подписали. И начиная с 2021 года в этом документе прямо говорится, что мы уверены, что Россия продолжает в нарушении конвенции создавать наступательное биологическое оружие. До 2021 года, начиная с 90-х, в этом документе было написано, нам не хватает данных, чтобы быть уверены в том, что Россия этого не делает. С 2021 года написано, мы уверены, что она создает. Тогда же этот 48-й НИИ вместе с другими был введен под санкции. То есть мне кажется, что... скрывают детали. А вот то, что Россия как бы возвращается к советским проектам всякого ужаса, это не просто не скрывает, а достаточно явно подчеркивает, посылая какой-то сигнал. Это может быть так.
Я понял, да, то есть мы думаем, вот Шойгу из его страсти к пиару показал нам видео, да, и из этого видео мы узнали то, чего они, возможно, не хотели, чтобы мы знали, а в итоге, возможно, да, это было сделано сознательно, но мне кажется, что это не означает, что об этом не нужно рассказывать, да, как раз наоборот, об этом должны делать материалы расследователи. В общем, я всем советую посмотреть внимательно материал, будет ссылка в описании, потому что вот там, знаете, по крупицам, и у тебя картина появляется, прям, мне кажется, в этом смысле очень, очень интересная, с точки зрения формы, вот. Ну и я рад, что, наконец, Марк уже был в гостях, теперь вот другая легенда расследовательской журналистики,
Сергей Добрынин, был в гостях. Я всем советую не пропускать историческую часть, потому что история всего дела, там она кратко очень описана, это интересно. Вы удивитесь, как все было странно устроено с боевым оружием в Советском Союзе и России. Спасибо за приглашение.
Спасибо тебе. Ну и, кстати, вот еще к вопросу о том, что нам хотят показать. Пару дней назад Рамзан Кадыров опубликовал видео, где, значит, с которым мы узнали, что глава Росгвардии Золотов получил Героя России, ну и сам Кадыров получил какую-то очередную награду от Путина за заслуги перед Отечеством. И у Кадырова есть собственная армия, и часть подразделений с одинаковым названием «Ахмат» как раз приписаны как раз к Росгвардии Золотова. И в издании «Проект» вышло расследование, видео текстовое, посвященное как раз армии Кадырова. Зачем ему эти все, там, я насчитал более 20 подразделений с одинаковым названием, как они используются на фронте, точнее, почти никак не используются, и для чего используются в реальности. В общем, об этом, обо всем я поговорю с Алексеем Коростелевым. Леш, привет.
Привет.
Привет. Спасибо за ожидание. Что такое армия? Что такое армия Кадырова?
Ну, на самом деле, как-то целиком ответить на этот вопрос, наверное, невозможно, потому что что мы видим? Мы видим, что за время, что у Кадырова до войны были кадыровцы, которых он регулярно, на самом деле, и до этого строил на стадионах, все эти устрашающие видео, где Рамзан проходит перед трибунами, которые заполнены хорошо экипированными людьми. Это было, там, насколько я помню, сразу после убийства Немцова. Одно из таких видео было выложено Кадыровым на, ну, выложено в чеченских средствах массовых информации. Я тогда все подозревали, и так оно оказалось, причастность одного из чеченских батальонов к убийству Рамзана Кадырова. А сейчас, после начала вторжения Немцова в Украину, мы видим, что... О, прошу прощения, да, Немцова. А сейчас, после вторжения в Украину, мы видим, что этих подразделений стало почти в 3 раза больше. То есть Кадыров анонсировал недавно создание 20-го подразделения, которое будет называться тоже, по-видимому, Ахмат. Но он сказал, что хочу еще подразделение на 2500 человек, но, скорее всего, оно будет называться Ахмат. Хотя Ахматом называются не все подразделения, есть подразделения, названные в честь других там чеченских легенд. Там, Байсануры Бинаевского, там, я не знаю, правильно ли я ударение поставил. И Шейх Мансур носит... Одно из подразделений носит имя Шейха Мансура, так же, как и украинское подразделение, воюющее сейчас против российских войск. То есть 2 подразделения клона, воюющие по разные стороны баррикад. Ну, воюющие там тоже довольно условно можно говорить. Но, да, армия Кадырова растет. И насколько она вовлечена в участие в боевых действиях в Украине, это большой вопрос. Но, по крайней мере, одно из этих подразделений вовлечено точно. Это добровольческий батальон, добровольческий полк, спецназ, как он называется, спецназ «Ахмат», который возглавляет Абти Алаудинов. Эти подразделения, судя по всему, действительно воюют. Но у них есть особенность, они не чеченские по содержанию. Люди рекрутируются в добровольческий «Ахмат» со всей страны, и сейчас, судя по тому, как активизировались родственники бойцов этого Ахмата в чатах погибших, пропавших без вести, эти люди воюют в том числе в Курской области, которые другой Ахмат, уже чеченский, которые должны были другой Ахмат, Ахмат Север, Ахмат Чечня защищать. Так что насколько воюют все Ахматы, вопрос сложный, но какие-то точно воюют, но они, так скажем, не моноэтнические. Это подразделение не моноэтническое.
Я сейчас как раз вот попрошу показать схему, да, вот этих вот там 20, получается, да, многие из них Ахмат, некоторые не Ахмат, но в основном перед глазами слово Ахмат. Расскажи, пожалуйста, зачем такое количество? И вообще, как они финансируются, их деятельность? Это чисто бюджет или что-то еще?
Там базово, если смотреть, то все подразделения так или иначе привязаны, приписаны к федеральному ведомству. Министерство обороны, Росгвардии, одно из подразделений приписано Министерству внутренних дел. То есть логично предположить, что и обеспечиваются все эти подразделения из федерального бюджета. Плюс Кадыров в 2023 году открывал одну из воинских частей, где должна дислоцироваться одна из созданных армий, один из созданных отрядов. И туда приезжал, например, тогда еще неопальный Тимур Иванов, то есть, скорее всего, как бы эта часть построена на федеральные деньги, на федеральные ассигнования, вооружается армия, которая подчиняется Министерству обороны, соответственно, Министерством обороны. Рамзан Кадыров танками не может никого вооружить, по определению, да, у него, он не может пойти в Уралвагонзавод купить танк для своего подразделения, да, наверное, все-таки здесь, наверное, может, как бы, да, мы всего не знаем о Чечне, но, скорее всего, тяжелой техникой, какой-то базовой техникой, автоматами Калашникова и базовым набором военнослужащего вооружает все-таки Министерство обороны. Дополнительно, возможно, Рамзан, и невозможно, а действительно так, Рамзан Кадыров приобретает какую-то экипировку для своих бойцов, и он тоже неоднократно показывал, как он покупал УАЗ-Патриот, различные дроны и там еще какую-то технику, которую можно приобрести легально и свободно, как бы, да, не при этом не нарушая какие-то законы о распространении, о движении оружия, да. Эти вещи как бы покупает Рамзан Кадыров довольно публично, и чеченские власти отчитывались, что из фонда Кадырова тратятся баснословные миллиарды на вооружение его подразделений. Хотя при этом там, количество озвученные средства явно превышают количество денег в фонде Ахмата Кадырова, но это уже, наверное, мелочи, потому что у Рамзана есть другие источники финансирования, различные фирмы, благодаря которым он осваивает выделяемый в Чечню бюджет. И эти компании, например, в частности, компания «Бенафон», через нее покупались некоторые УАЗики и некоторые дроны. Как бы, да. В этом смысле, да, Кадыров использует личные средства для вооружения, но здесь вопрос, это исключительно пиар-акции, да, вот мы ради видео в Инстаграме купили 20 УАЗиков для подразделений, не знаю, «Ахмат Север», там, да, или «Ахмат Чечня», один из любых «Ахматов». Или это действительно, или Рамзан Кадыров действительно озабочен тем, чтобы его подразделения были хорошо экипированы. Но здесь там другой вопрос возникает. Когда пленили бойцов Ахмата, находившихся в Курской области, было видно, что одеты они не сильно лучше, чем условный российский доброволец, воюющий, или там контрактник, воюющий в других подразделениях. Единственное, что один из пленных был одет в толстовку, похожую на оригинальную толстовку какого-то там известного бренда, я не помню уже его название, за $2000. Вряд ли это из бюджета Рамзана Кадырова было оплачено. Скорее всего, молодой человек купил это сам. Но в целом их обмундирование было как бы среднее на вид. Это не те устрашающие кадыровцы, которые выстраиваются перед главой Чечни в Грозном или на стадионах различных, там, с этими страшными шлемами, какими-то навороченными винтовками. Это обычные военные, обычно вооруженные. Здесь вот, наверное, так на этот вопрос можно ответить. А так в целом, ну, и, наверное, вряд ли у Рамзана Кадырова есть столько денег, чтобы вооружить уже, как мы понимаем, десятки тысяч человек. Как бы, это все-таки вопрос не бюджета Чечни, как бы, а вопрос гораздо более... Вопрос других порядков. Так что, наверное, отдельные какие-то вещи он докупает, но в целом вся армия Кадырова содержится на деньги федерального бюджета, но он засекречен, расходы на национальную оборону. Поэтому сколько, например, чеченская Росгвардия получает денег из федерального бюджета, мы не знаем.
Ну, кстати, да, вот там мы показывали схему, там МВД, Минобороны, Росгвардия, да, то есть это разведомство. А внутри в республике есть ли, ну, помимо самого Кадырова, какой-то единый куратор? Ну, не знаю, если Кадыров фельдмаршал, кто генерал этой армии?
Там интересно устроена, во-первых, система руководства Росгвардии, да, всю ее возглавляет, по сути дела, как бы родственники Кадырова или родственники его ближайших сподвижников. То есть там Алибек Делимханов возглавляет, если не ошибаюсь, управление Росгвардии по Чечне. В общем, там Делимхановы возглавляют практически все, что касается Росгвардии на уровне республики. Как бы поэтому, видимо, какую-то координационную работу или распределительную работу выполняют, в том числе, возможно, и они. Но тут интересно еще то, что не все подразделения были кадыровскими по определению до начала вторжения. Например, я сейчас, наверное, сделаю спецэффект, чтобы было посветлее. В Чечне дислоцировались два полка, которые как бы, ну, были обычными росгвардейскими полками, куда отправляли служить срочников со всей страны, куда распределяли контрактников со всей страны. То есть обычное подразделение, которое там дислоцировалось. 94-96 полки спецназначения Росгвардии. Они руководились, ну, так скажем, людьми, которых сложно назвать кадыровцами. Они, во-первых, были не чеченцами по происхождению. Во-вторых, не удалось найти никаких связей этих людей с Рамзаном Кадыровым. Ну, командиры подразделений. Как бы здесь не получилось их как-то с главой Чечни связать. Но во время войны эти подразделения переподчинили и ввели в их руководство людей, связанных непосредственно с Рамзаном Кадыровым, его бывших охранников. И людей, которые были обвинены как минимум в пытках оппозиционеров. Там Магомед Тушаев работал в подразделении, которое пытало Ибрагима Янгулбаева, чеченского оппозиционера, и сам Янгулбаев указывает на Тушаева как на человека, который его пытал лично. Другое подразделение, 94-й полк, возглавляет Хасмагомат Магомедов. Это человек, который служил в СОБР Ахмат, играл с Рамзаном Кадыровым в футбол, охранял различных известных людей, которые приезжали в Чечню, в общем, и там, вероятно, тоже служил в охране Рамзана Кадырова, может быть, не личным гвардейцем, да, который постельничий, да, но, возможно, участвовал в охране главы Чечни. Сейчас эти люди возглавляют подразделения, которые до начала вторжения в Украину возглавлялись людьми, как бы присланными из Москвы, а не из Грозного. Так что здесь мы можем говорить, наверное, о том, что и подразделения, которые ранее не подчинялись Кадырову, стали ему подчиняться. Это там, несколько тысяч, возможно, человек, сотни человек вооруженных людей. Они воюют, по крайней мере, находятся одно из подразделений в Херсонской области, другое подразделение, если не ошибаюсь, в Донецкой области. В общем, они принимают участие во вторжении в Украину. Но Росгвардия, как известно, не воюет как бы непосредственно на линии фронта, они участвуют в зачистках уже захваченных территорий. Как бы. У Росгвардии недавнего времени не было тяжелых вооружений, поэтому они второстепенную вспомогательную функцию в этой войне выполняли. Вот так вот армия расширяется. И вопрос, как бы, когда Виктор Золотов, награжденный званием Героя России, даст какой-то приказ своему подчиненному формальному Хасмагомеду Магомадову, и этот приказ будет противоречить приказу Рамзана Кадырова, кому подчинится Хасмагомед Магомадов, какие команды он будет давать своим подчиненным. Тут большой вопрос сейчас на самом деле. И это подразделение, которое сформировано не вчера, не из людей, живущих в республике, это как бы подразделение, существовавшее с 2000 года.
Ну, как раз да, вопрос про цели, их здесь несколько. Вот ты уже упомянул, да, что реально на фронте воюют вот те самые, да, значит, мужички из разных регионов, которые через центр подготовки Гудермесе отправляются на фронт. А вот все эти многочисленные отряды, которые на этих прекрасных, красивых видео нам показывают, они-то чем занимаются на фронте? Если за ними закрепилось слово «ТикТок войска», да, то чем они там? Вообще, если они там на фронте, да, а если есть чем заниматься?
Ну, да, вот вообще сам термин «ТикТок-войска», он же практически сразу после начала вторжения появился, там можно, понятно, что нет какой-то конкретной даты, но в целом не самой эффективной работе чеченских подразделений на фронте стало понятно летом первого года войны. Да? Вот, это вот как раз один из командиров подразделения Росгвардии, которые снимали очень много видео в первые, особенно месяцы вторжения в Украину. Но было... Ну, то есть они по определению не могли участвовать в чем-то, что напоминало серьезные наступательные действия. Они приходили в различные районы, захваченные российскими войсками, уже после того, как основные боевые действия там закончились. Они участвовали в зачистках этих захваченных районов. И на самом деле сам Кадыров, его ближайшие соратники-сподвижники, Дельмханов, Даудов, кто бы то ни было, находившиеся, кстати, тоже где-то там, не так далеко от линии фронта, выкладывали много видео о том, как они помогают местному населению пережить вторжение российской армии. Пакетами с продуктами. То есть представь, там Адам Делимханов в подъезде или какой-нибудь, там, не знаю, ну, другой командир, да, не будем грузить именами, заходит в подъезд
Друзья, просим прощения, произошла техническая шоколадка. Можно, конечно, списать ее на происки Кадырова, но скорее реальная техника, даже не по нашей вине. Словно говоря, отрубило, скакнуло напряжение в том месте, куда идет трансляция. Вот. Но сейчас мы, похоже, продолжим разговор. Леха, ты со мной?
О. Да.
Спасибо большое, что дождался. Значит, мы говорили про вопрос мой о том, что, чем они занимаются на фронте. Да? То есть за ними закрепилось название TikTok войска. А чем же, если вот только мужички из регионов воюют, чем занимаются вот эти многочисленные кадыровские войны?
Ну вот там, достоверно, естественно, мы сказать как бы не можем. Опираемся только на те данные, публикуемые там, иностранными осинт-исследователями военными, и тем, что публикуют сами кадыровцы, и как бы какие-то косвенные признаки, да, о том, что там ищет кто-то своих погибших, брата, сестру, брата, мужа и так далее, отца, и так далее, так далее, так далее. И базово росгвардейские подразделения, которые были и являются основой армии Рамзана Кадырова, воюют явно не на передовой. Росгвардейские подразделения, вспомогательные части, участвующие в том числе в зачистках с захваченных территорий. Это раз. Второе. Множество подразделений, созданных под формальным подчинением Министерства обороны, формально должны как бы участвовать наравне со всеми, со всей остальной армией в боевых действиях. Но мы видим, что как минимум три этих подразделения с самого начала были отправлены в Курскую, Белгородскую, Брянскую области охранять эти регионы от вторжения украинских диверсантов. И в августе этого года мы увидели, как одно из этих подразделений, подразделение «Ахмат Чечня», которое возглавляет тоже бывший охранник Рамзана Кадырова, в общем-то бросило свои позиции, спрятало за спинами солдат срочной службы. Другое подразделение, про которое мало что было известно относительно их участия в тех или иных боевых действиях, дислоцирующиеся в Брянской области, поймало террористов, участвовавших в атаке на Крокус-Сити. Другое подразделение снимало видео на границе Белгородской области Украины возле КПП «Грайворон», через которое часто РДК
учит. Если еще раз сорвется, тогда уж я просто завершу стрим, прошу прощения. Но, Леша, спасибо большое за то, что остается с нами. Спасибо тебе, да. Мы говорили по-прежнему про TikTok войска. А, TikTok стрим получился у нас. Так, я только не слышу, подожди тебя, сейчас. А, ты можешь перезайти? Что-то не слышно тебя. Я пока... О, друзья... Друзья, правда, я прошу прощения. Спасибо, что остаетесь. Давайте договорим этот разговор. Он важный. В записи останется. У нас еще остался буквально один важный вопрос про бизнес. Да, и там будет посвящен тому, как кадыровцы, вместо того, чтобы воевать на фронте, возможно, и слава богу, да, вместо этого они крышуют бизнес на захваченных территориях. Давайте сейчас проговорим про бизнес. Ну и самое главное, да, есть вопрос у всех про камин. Да, нужно до вопроса про камин нам с вами дойти, вот, и на него ответить. Так что дотерпите, пожалуйста, до этого самого конца. Сейчас прошу, когда будет Леха. И мы продолжим. О. Надеюсь, сейчас Леша нас слышит. Привет, Леша, слышишь нас?
Да, все слышу, отлично.
Супер, да. Ну, надеюсь, что диверсанты Кадырова больше не отрежут нас, да, нашего TikTok-стрима. Да, ну давай закончим, попробуем его. Но я сказал вначале, да, что если еще раз все, тогда я все заканчиваю. Но надеюсь, что не будет. Да, давай.
Ну, не знаю, на каком моменте прервалось. Краткое содержание предыдущих серий. В общем, воюют ли кадыровцы на фронте действительно, как об этом говорят чеченские власти? Первое. Росгвардия участвует в вспомогательных действиях, участвует в зачистке регионов, захваченных российской армией. Есть подразделения Минобороны, и мы знаем, что часть этих подразделений дислоцирована заранее в Брянской, Белгородской, Курской областях, то есть в тылу. И как они воевали во время наступления ВСУ в Курской области, мы видели, люди спрятались за спинами срочников. И даже по количеству пленных срочников и количеству пленных бойцов чеченских подразделений можно видеть, как бы, действительно, насколько кто воевал и кто как охранял Курскую область. И, собственно, добровольческий Ахмат, судя по количеству упоминаемых жертв и пропавших без вести, судя по всему, действительно принимает участие в непосредственных таких местных штурмах, что называется. Добровольческие подразделения, известно, они больше всего и чаще всего использовались в самых безжалостных боях, еще когда было ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, и в каком-то смысле добровольческий Ахмат выполняет, возможно, те же функции в Часовом Яре, в Запорожской области и в Курской области в том числе. Подразделение большое, там много людей.
Напомню, да, что добровольческий Ахмат — это, собственно, люди из других регионов, да, как преимущественно не чеченцы там воюют, да, собственно. Возможно, кстати, многочисленные награды Кадырова, да, потому что кладут Путина, знаешь, на стол. Ахмат там участвует в самых опасных участках. Ну, Ахматов там много, да, кто там будет разбираться, что это Ахмат, который состоит из людей, приезжающих за большие деньги, а не чеченцев. Но вопрос. До этого было известно про один большой бизнес-актив, который там, где воевали чеченские Ахматы многочисленные, да, они получили. Это комбинат Ильич в Мариуполе, да. Но если я правильно понимаю, вот как раз ты обнаружил большое количество бизнеса, которое появилось у людей, связанных с Кадыровым. Даже можем карту показать. Расскажи, пожалуйста, что это за бизнес, да? И правильно понимаешь, это как раз те места, где, собственно, их на фронте видели?
Как минимум несколько предприятий, зарегистрированных на оккупированных территориях, да, теперь они как бы регистрируются в едином реестре юридических лиц в России с 22 года. И вот несколько предприятий в Херсонской области, которые занимаются вывозом зерна, собственно, из Херсонской области, в том числе в Россию, им владеют родственники замкомандира подразделения, которое сейчас возглавляет человек Кадырова, 94-й полк специального назначения, о котором мы говорили выше. И важная история об этом писали первыми. И, собственно, эти люди действительно прям вывозят и там не всегда честно ведут бизнес. По сути дела, как бы они доют те места, которые захватили, как бы, если грубо говорить. Но при этом, помимо вот самых явных случаев, да, те же самые собственники, например, в Мариуполе получили под контроль предприятия, украинское предприятие «Ингаз», которое занимается производством инертных газов, и это один из крупнейших когда-то заводов аналогичных в Европе по производству таких газов. У них там есть свои запатентованные газы, которые перепатентовали в России сейчас, там, один из сортов медицинских газов. Помимо этого, есть там как минимум 17, если не ошибаюсь, предприятий, которыми владеют люди, связанные с ближайшим окружением Рамзана Кадырова. И пока что рано делать выводы о том, чем эти предприятия занимаются, но как минимум мы можем зафиксировать несколько вещей. Во-первых, несколько предприятий из названия, из зарегистрированных родов деятельности, мы можем понять, что эти там предприятия занимаются ломом, да, вывозом металлов каких-то, цветных металлов, черных металлов, то есть они что-то из Украины вывозят и чем-то торгуют, как бы, учитывая, что те регионы, в которых сейчас происходят боевые действия, которые российская армия захватывает, промышленные, вполне можно допустить, что они занимаются вывозом там разрушенного, устаревшего, поврежденного оборудования, например. Одно из предприятий зарегистрировано на автозаправке. Да, и если учитывая тот факт, что гигантский бизнес, разветвленный бизнес семьи Кадыровых начинался с бензоколонок, то, возможно, здесь тоже они начали осваивать оккупированную территорию уже понятными способами, да, через захват бензоколонок, каких-то, торговлю топливом. Возможно, даже это предприятие продает топливо российским военным, да, до такой степени это все может быть, где мы еще заправляться. Есть предприятия, их довольно много, которые, по идее, должны заниматься строительством. И мы понимаем, что регионы, там, в регионах, захваченных Россией, особенно в Мариуполе, да, там известно, очень активное строительство начинается. Людей нужно переселять из разрушенных домов. Мы знаем, что Марат Хуснуллин и связанные, аффилированные там с ним компаниями, компании занимаются застройкой, например, того же Мариуполя. Но вполне вероятно, что восстановлением этих регионов будут заниматься в том числе чеченские строительные компании, чеченский строительный бизнес. Очень много строительных компаний появилось, ну, единицы, но все равно как бы элит-стройкомпания. Наверное, будет элитную недвижимость строить. Или еще какие-то другие фирмы, связанные с очень близкими Кадырову людьми, возможно, будет заниматься застройкой оккупированных территорий. Это, мне кажется, сейчас может восприниматься как, можно воспринимать как некую подготовку к чему-то дальнейшему, потому что, ну, все-таки чеченские власти, чеченский бизнес устроен как бы довольно просто. Это освоение бюджетных денег, как правило. Это не бизнес в привычном понимании слова. И когда или если, и возможно даже без окончания войны, захваченные Россией территории будут активно там застраиваться, ремонтироваться, туда будут вкладываться огромные деньги, у чеченских, у связанных с Кадыровым людей, там уже будут предприятия, которые готовы взять на себя эту функцию восстановления этих территорий, допустим. То есть это, возможно, предположение. Оно, может, оно основывается на, там, на другом конкретном примере. В 2015 году в Крыму появилась своя платежная система, там, с помощью которой оплачивается интернет, мобильная связь, прокси больших российских спутниковых операторов, телевидения там, и так далее, так далее, так далее. И выяснилось, сейчас это просто одно из предприятий было зарегистрировано в Луганске, и там сеть, возможно, этой платежной системы расширяется каким-то образом. Но оно оказалось связанным тоже с Адамом Делимхановым, например. И получается, что как бы инфраструктуру для обхода санкций, инфраструктуру для обеспечения жизни людей под российским флагом, в том числе занимались структуры, связанные с Рамзаном Кадыровым, бизнесы, связанные с Рамзаном Кадыровым. То есть, возможно, они сами ничего не придумывали, ни, там, программный код не писали, сайты не придумывали для этой платежной системы, да? Но какую-то крышу обеспечивали, какой-то процент себе забирали и так далее, и так далее, и так далее. Возможно, сейчас появление множества предприятий на территории захваченных России, это подготовка к тому, подготовка к освоению бюджета. Потому что предприятие нужно будет восстанавливать, по крайней мере, нужно будет показывать, изображать видимость нормальной жизни, которые приходят на оккупированные территории. И в том числе вот завод «Ингаз», упомянутый выше, о нем писали многие российские СМИ, что вот есть классный завод, и скоро мы его запустим, он будет приносить гигантскую прибыль и давать кучу рабочих мест. А выясняется, что он принадлежит главе московского бойцовского клуба «Ахмат». Об этом, естественно, российские СМИ не пишут.
И сейчас вопрос, да, который, наверное, задает себе любой, когда слышит словосочетание «армия Кадырова». Но ты можешь сказать: Захаров, я тебе не Соловей. Захаров, я тебе не Белковский. Я тебе не, значит, Аббас Галямов. Так что иди ты нафиг. Ну, скажешь, скажешь. Но, может, ты, у тебя есть свое мнение. Вот это армия Кадырова. Ты сам, кстати, уже упомянул. Вот завтра там Золотов даст другой приказ. В общем, Кадыров эту армию, он для каких-то целей внутри России может использовать, как ты думаешь? Понятно, на захваченных территориях контролирует бизнес в том числе, а вот такая большая армия, если что. В общем, короче, какая есть опасность от того, что у этого человека сконцентрирована через подчиненных ему людей, доверенных, такая сила?
Ну, тут на самом деле, возможно, важен не ответ на этот вопрос, а сам вопрос, да, как Кадыров может использовать свою армию, тем более, что вот, опыт россиян видел две как бы страшные войны на территории Чечни. Как бы, да, и там, в общем-то, отцу Рамзана Кадырова тоже подчинялись какие-то люди. А в 90-е годы он не был лояльным федеральным силам. Как бы, то есть ответ заложен уже в вопросе. Но, кроме того, мы видим, что люди, так или иначе замеченные в различных подразделениях, да, они уже участвуют в бизнес-конфликтах в интересах Рамзана Кадырова. И самый яркий пример – это Wildberries. Один из людей, который пришел вместе с Владиславом Бакальчуком в офис компании в центре Москвы и устроил там стрельбу, ну, не он физически, да, устроил стрельбу, а один из людей, участвовавших в этом конфликте, служил в СОБР «Ахмат». По крайней мере, носил форму Собор-Ахмат, фотографировался с высокопоставленными силовиками чеченскими, и есть ли основания подозревать, что он кадыровец, непосредственный вооруженный кадыровец. И вот он принимал участие в... можно по-разному интерпретировать произошедшее, но в дележке собственности, в интересах Рамзана Кадырова. Где гарантии, что завтра Рамзан Кадыров не начнет использовать вооруженных людей, которые подчиняются только ему, в переделе других российских крупных активов? Да, мы видим, что и так часть западных активов, ушедших из России брендов, переходит под крыло чеченского руководства. Вот недавно Данон завершился переход Данона под крыло связанных с Кадыровым людей. Где гарантии, что в случае конфликтов, бизнес-конфликтов, которые там, даже в России там, последних 20 лет не всегда решались стрельбой на улице, да, которые решались там, где-то договоренностями в Кремле, где-то еще какими-то методами. В общем, привычными на тот момент способами ведения бизнеса, где гарантии, что завтра эти конфликты не будут решаться стрельбой по ножовщине в крупнейших российских городах. И ответ на этот вопрос как бы нет, и самое страшное, что ответа как бы нет. Потому что нет готового ответа, и не нужно быть астрологом, что ли, или политологом, чтобы предсказывать вообще вероятность таких страшных на самом деле вопросов. Да? Жертвами могут стать как бы люди случайные совершенно, и ими стали... Такими жертвами случайными стали люди, работавшие в Альберис и пострадавшие во время этого рейдерского захвата. Так что наличие самого вопроса, оно уже как бы страшно и непонятно, учитывая поведение федеральных властей, как оно собирается на это, собственно, реагировать. Путин награждает Кадырова и награждает его детей, встречается с самим Рамзаном Кадыровым. Последние новости от «Новой газеты» связаны с тем, что если Кадыров решит вопросы в Сирии, то будет все хорошо, ему отойдет в Альберис и часть золотых активов Сулеймана Керимова, да, но при этом мы видим параллельно, Кадыров ссорится, и это мягко сказано, с Бастрыкиным и Колокольцевым, главами крупнейших силовых ведомств, у которых в подчинении мужчин столько же, сколько мужчин находится в Чечне физически, да, сколько в России милицейских, 700 тысяч человек.
Вот миллион.
Так что сам вопрос страшный.
И последний вопрос, знаешь, чтобы закольцевать тем, что ты как раз, может быть, застал Сережа Добрынина рассказывал, когда вот его расследование, их расследование было про вот эту часть химического, которая делает химическое оружие, было сделано на основе открытых данных, но которые опубликовали Минобороны, да, вот у тебя тоже, да, ты вот эту всю армию Кадырова даже нарисовал на схеме, прежде всего, благодаря тому, что сам Кадыров показывает, да, в своих тиктоках, его соратники показывают. А зачем он нам все это показывает? Зачем вот эти вот парады в центре Грозного, да, которые снимают с дронов? Кто адресат этих видео, на твой взгляд?
Ну, мне кажется, здесь как бы несколько, может быть, ответов. Понятно, что там, Кадыров не хочет казаться мягкой игрушкой. Да? Это все как бы акты устрашения, публичная демонстрация силы. И демонстрация того, что все эти люди лояльны одному человеку, и этот человек сидит не в Кремле. Наверное, это важное сообщение. Но при этом... Мы же понимаем, что за время войны в Украине возник вот это противоречие между пиар-возможностями Рамзана Кадырова и реальной ситуацией на полях сражений. Что войска Кадырова открыто многие критикуют, даже люди лояльные Путину, да, военкоры критикуют. Пригожин там, до того, как стать опальным человеком, с Кадыровым тоже вступал в конфликт. И здесь другая часть как бы, ответа. Создание гигантского числа подразделений, оно размывает вообще как бы все возможное. То есть можно послать добровольцев, собранных со всей страны, под брендом Ахматом, завоевывать что-то ценой большого количества жертв. И при этом все будут думать, что это спецназ «Ахмат», который на самом деле строится в Грозном. Но это не так. Как бы здесь вот есть другая часть. Количество «Ахматов», оно помогает всем вокруг, возможно, даже людям, которые должны разбираться в том, как устроена их собственная армия, то есть власть, да, в том, кто на самом деле там воюет. Возможно, здесь тоже есть такая цель. Но в целом понятно, что как бы в целом в России 2024 года там, демонстрация силы — это как бы... Это одна из главных ее черт. То есть, если у тебя нет силы, и ты не можешь показать хотя бы силу, которая за тобой стоит, как бы у тебя меньше политических каких-то очков, не знаю. Демонстрация силы — это вообще главное, что можно и нужно демонстрировать сейчас, а у Кадырова она есть. И вот он ее демонстрирует. Поэтому почему нет? Тем более, что эта сила реально помогает участвовать в каких-то прикладных вещах, типа упомянутого конфликта вокруг Wildberries, или создавать предприятия, через которые, возможно, будут в скором времени аккумулироваться бюджетные деньги, выделяемые на восстановление оккупированных территорий.
Да, но я добавлю, что благодаря этому можно делать и расследование про Кадырова, да, потому что он показывает, в том числе, те, кто его отряды возглавляет. В общем, резюмирую. Я всем советую посмотреть видео довольно подробное. Но если вам лень, почитайте текст проекта. Вот, там гораздо больше подробностей о том, о чем мы сегодня говорили. Ну и спасибо тебе большое, Леш, что вытерпел эти технические шоколадки. Дух Шепелина здесь где-то витал. Вот. Надо прогнать его будет. Вот. Вызову астролога. Нет, кого там. Короче, спасибо тебе большое, Алексей Коростелев, проект.
Спасибо.
Ну что, друзья, в завершении несколько обещанных в начале стрима вещей. Первое, материал, на который стоит внимание обратить. Если помните прошлый стрим, у нас был такой семейный, да, и там были довольно сильные материалы на тему семьи и проблем семьи, любви в России. В продолжении немножко Полина Лужвак из «Важных историй» сделала дата исследования о том, в каких условиях занимаются дети мигрантов сейчас в России в школах, да, какое количество детей мигрантов, как их затронет и как на них скажется тот запрет, который, значит, да, и на тех детях, которые могли бы учиться, в общем, как скажется запрет на обучение без знания русского языка, который Госдума уже приняла. Обращаю внимание на этот материал. Дальше. Обращаю внимание, что это был стрим-прослушка, а меня зовут Андрей Захаров. Поэтому я прошу вас, несмотря на технические шоколадки, если вам понравилось, поставить лайк. Вот. А если не понравилось, напишите комментарий в телеграм-канале Захаров или в чате под этим видео, что конкретно не понравилось. Ну, понятно, шоколадки, мы уже с ними разобрались, вот, кто с кем не случается. Дальше, лайфхак. В досье вышел материал про Лугового и его криптобизнес, и это как раз вот пример того, как можно еще раз копнуть всем известную историю. Я писал в книжке «Крипта», многие писали про криптобизнес Лугового, но Наташа Телегина, что она сделала? Она посмотрела партнеров этого криптобизнеса, и там оказались люди, там, которые, значит, в том числе у них есть поставки для войск армии НАТО, и ничего нет криминального, если не учесть фигуру самого Лугового, да, человек, который буквально ненавистью ко всему иностранному постоянно разбрасывается. Вот сегодня он, значит, что надо изъять из российских музыкальных сервисов иностранные песни. Вот. Так что в этом смысле и материал о том, что у Лугового есть партнеры из стран НАТО, которые, более того, что-то поставляют армии стран НАТО, это сразу материал становится интересный, хотя фактура там отчасти уже была написанная, напечатанная, опубликованная. Ну и в самом конце... те, кто научились расследованиям на стримах прослушка, еще в прошлый раз заметили, что вот Захарова появился камин. Как это камин? Камин, это же дорого. Вот, друзья, он картонный, этот камин, и кошка Лея там уже его весь изгрызла. Так что его себестоимость минимальна. Самодельный камин. Всем пока.